подкасты «Радио Свобода».
Расійска-амерыканскі гісторык Юрый Фальштынскі сярод іншага вядомы сваёй кнігай «ФСБ узрывае Расею» пра прыход да ўлады ў Расеі Владзіміра Пуціна. Ягоным суатарам тады быў былы афіцэр КДБ і ФСБ Расеі Аляксандр Літвіненка, якога ФСБ пазней атруціў у Брытаніі. Сёння Юрый Фальштынскі – госць «Радыё Свабода», і калі для вас гэта бяспечна, вы можаце задаць яму свае пытанні ў каментарах пад гэтым відэа. Мы перадамо яму гэтае пытанні. Новая кніга Фальштынскага – гэта біяграфія рэдактаркі сайту «Хартыя-97» Наталі Радзінай на фоне падзеяў найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля прэзентацыі гэтай кнігі Юрый Фальштынскі расказаў «Радыё Свабода» пра тое, адкуль можа прыйсці канец Расійскай імперіі і як ён зацікавіўся Беларусю.
Сначала хронологически, наверное, знакомство с Натальей. Я знал ее как журналиста. Время от времени она брала у меня для сайта интервью. Время от времени мы пересекались там, где-то в Варшаве на каких-то конференциях. Да? То есть сначала речь шла о просто знакомстве, да, двух людей, интересующихся современностью в силу обстоятельств и согласно своим профессиям. Я историк по образованию. Идея книги у меня возникла относительно спонтанно, когда мы вместе оказались в одной панели на форуме «Свободной России». Это было, может быть, где-то, я не знаю, пару лет назад, наверное. И Наталья прочитала, такую очень короткую лекцию о Беларуси, такой ликбез, откровенно говоря, да, вот для тех людей, которые не понимают вообще, что такое Беларусь, да, там за 10 минут с древнейших времен до наших дней. И на меня это выступление произвело сильное впечатление, потому что я вдруг понял, что я ничего не понимал про Беларусь. Вообще ничего не понимал. А главное, чего я не понимал, что это европейская страна, ориентирующаяся на Запад. И что она была такой всегда. Что это совершенно не какой-то ориентирующийся партнер или младший брат. И здесь я должен уже переключиться на вопрос о том, почему меня заинтересовала Беларусь. Любой человек, открывший карту Европы и посмотревший на эту карту, понимает, что Беларусь – это ворота в Европу, если смотреть со стороны России, и, соответственно, буфер, защищающий Европу от российской агрессии, если смотреть со стороны Европы. И в этом смысле становится понятно, что Беларусь определяет европейскую безопасность. Соответственно, она либо определяет ее в интересах Европы, то есть является буфером, либо определяет ее в интересах России, являясь плацдармом. А, к сожалению, последние десятилетия мы, в общем-то, видим, что Беларусь постепенно скатывалась с буферных позиций на позицию плацдарма, что в 22-м году уже привело к тому, что Россия с территории Беларуси начала войну в Украине полномасштабную, и по сегодняшний день использует Беларусь как плацдарм, угрожающий безопасности Европы. И сегодня уже это приводит к каким-то совершенно таким очевидным, незамаскированным, агрессивным последствиям, типа дронов, которые летят через Беларусь в Польшу. Да? До этого Россия использовала Беларусь как потенциальный плацдарм для ядерной конфронтации, да, соответственно, подписала какие-то там соответствующие соглашения с Беларусью, касавшиеся переброски ядерного оружия в Беларусь. Мы все помним, как Лукашенко громогласно и открыто угрожал Польше и Литве при использовании ядерного оружия, да, хотя по имеющимся на сегодня сведениям, вроде бы российского ядерного оружия в Беларуси нет. Да? То есть вот общее мнение людей, с которыми я разговаривал, сводится к тому, что подготовительные мероприятия проведены, но переброска российского ядерного оружия в Беларусь еще не началась или уже не началась. Да? Вот по этой причине меня как бы Беларусь очень заинтересовал. Я вообще считаю, может быть, я забегаю вперед, немножко опережая какие-то ваши вопросы, что вот в той достаточно, ну, позиционной войне, которая ведется сейчас, да, как бы Россией и Украиной, когда очевидно, что Россия не может захватить Украину, а Украина, к сожалению, да, не в состоянии выбить российские войска с оккупированных территорий, я вообще считал бы, что проигрыш России может быть обеспечен сменой режима Лукашенко в Беларуси. Да? Иными словами, ведь мы понимаем, что российское вторжение в Украину замышлялось как первый шаг такой каскадной агрессии в отношении Европы. И я думаю, что всем это понятно. В Европе это всем понятно. То есть всем понятно, что если Россия там захватывает Украину или прорывает украинский фронт и разрушает вот эту украинскую дамбу, да, то вот многотысячная, многосотнетысячная российская армия устремляется в Европу. Это понятно абсолютно всем. Ни у кого нет иллюзий, я имею в виду европейских политиков, ни у кого нет иллюзий о том, что, захватив Украину, Россия демобилизует армию, и все эти там 400 или 600 тысяч российских солдат отправятся назад в свои дома, в города и села и будут мирно сосуществовать с членами своей семьи. Я думаю, что в это не верит никто. А вот в то, что эти же солдаты отправятся дальше на Восточную Европу, я думаю, это достаточно очевидно. Да. Но, повторяю, война в Украине замышлялась как первый шаг каскадной агрессии, но оказалась для Путина костью в горле. Да? И захватить Украину в результате он не может. Ни через аншлюз 2014 года, ни через блицкриг 2022 года, ни через капитуляцию, которую он надеялся получить с помощью Трампа, да, и Трамп вот косми лег и до сих пор ложится для того, чтобы доставить на блюдечке Путину капитулировавшую Украину, и все равно ничего у Трампа не получается, да, ни у Путина, ни у Трампа. Мне кажется, что если бы в этой ситуации Россия потеряла контроль над Белоруссией, это означало бы проигрыш в войне. Потому что, не имея Беларусь как плацдарм, Путин не может ни наступать в Европу, ни угрожать Европе. Да? И Европа оказывается в этом случае в полной безопасности, а Путин, соответственно, проигрывает всю свою внешнеполитическую битву по захвату Европы.
Я извиняюсь, мы тогда уже поговорим вот именно про эти геополитические вещи, вернемся к книге немножко позднее, раз уже вы перешли на эти темы. Есть мнение, что в Беларуси невозможны изменения, пока не произойдут изменения в России. То есть, если в Беларуси меняется там власть, на следующий день там будут российские танки. Вы ставите вопрос немножко по-другому. Вот насколько, по-вашему, реалистические изменения в Беларуси без масштабных изменений в самой России?
Ну, во-первых, я думаю, что предположение, что изменения должны происходить как бы вот-вот-вот в России, да, как в главном блоке, не знаю, Российской империи или оси зла, оно не очевидно правильное, оно может быть и правильное в том смысле, что если изменения произойдут в России, они произойдут и в Беларуси. Это наверняка так, да. Но практика показывает, что разрушение империи начинается не обязательно в центре, а начинается очень часто, скажем так, с окраин, да, имперских владений. И если мы посмотрим на распад Советского Союза, например, да, в 91-м году, то мы увидим, что вот это центробежное движение началось, ну, например, в странах Балтии, да, которые были не самой крупной, как бы, да, территориальной частью Советского Союза. Так что нет, это как раз, мне кажется, не обязательно так. Да,
я извиняюсь, а можно уточнить? Тогда, ну, как бы ситуация была такая, что империя была уже немножко ослаблена, и поэтому балтийские страны, несмотря на то, что российские войска, то есть советские тогда войска что-то делали в Вильнюсе, там был штурм Цельбашни, происходило это все в окраинах бывшего Советского Союза. Какое ослабление России необходимо для того, чтобы изменения могли произойти, например, в Беларуси?
Ну, опять же, давайте все-таки поразмышляем на тему о глиняных колоссах. В этом же проблема. В этом же проблема с революциями и с империями. Они все кажутся безумно как бы сильными и крепкими до того конкретного дня, когда вдруг не оказывается, что это карточный домик, который рушится. Да? И тогда все уже говорят за одним числом, ну да, вы знаете, в общем-то, империя-то рушилась, мы же это видели, вот смотрите, вот это было неправильно, да, то было неправильно. А про Россию нет оснований считать, будем откровенны, что режим Путина стабилен, да, он был стабилен до начала большой войны, безусловно. Но когда начинается большая война, а война 22-го года – это уже большая война, это не захват безоружного Крыма в 24 часа, потому что российская армия там уже стояла, а украинской армии не было. И даже не война за Донбасс, которая, кстати говоря, ведется с 2014 года, и до сих пор, как мы видим, Донбасс России не захвачен. Это как раз, наверное, самое серьезное указание на то, что Россия не настолько сильное государство, как пытается себя представить, ну и как остальные со страху боятся, потому что эта страна все-таки с ядерным оружием, да, и с ядерным оружием вроде бы шутить никто не хочет. Поэтому не очевидно, что в России стабильный режим. Да? Он стабилен, как и все такие режимы, до поры до времени, и рухнуть он может в 24 часа. Другое дело, и это я подчеркну, я не считаю, что в России диктатура Путина, в отличие от Беларуси, где, очевидно, диктатура Лукашенко. Я считаю, что в России у власти стоит ФСБ как ведомство, как институт, и, конечно, эти люди власть отдавать не планируют, независимо от того, умрет ли завтра Путин. В этом как бы есть более серьезная проблема. Но, понимаете, конечно, аргумент о том, что если, там, не знаю, Лукашенко свергнут, Лукашенко умрет, в Беларуси к власти придут какие-то, допустим, демократические силы, и Россия, да, может, собственно, сделать то же самое, что она сделала в Украине. Начать против Беларуси войну. Но мы, в общем-то, видим, что не очень-то у России получается воевать хорошо. Да? Не получается. Разрушать получается, конечно, людей убивать получается. Но совсем не очевидно, что открытое вторжение, открытая оккупация России, Беларуси, худший сценарий, чем вот то удушение с помощью Лукашенко, которое проводится Россией в Беларуси сейчас. Отчасти Беларусь ведь не единственная, скажем так, страна, оказавшаяся в таком вот положении. Это ведь что-то похожее на режим Кадырова в Чечне, да? Что лучше для чеченского народа, для независимости Чечни, для будущего чеченского государства? Вот тот вот кадыровский режим, который насажден в этой стране с помощью Путина или там, благодаря Путину, или Путиным, да, или открытое противостояние, которое Чечня вела, начиная, там, допустим, с 1994 года. На этот вопрос нужно, чеченцы должны отвечать, да, так и тут, на этот вопрос белорусы должны отвечать, потому что разные народы как бы по-разному реагируют на такого типа исторические испытания, да, поляки всегда бились, а французы всегда сдавались. Да, вот разные страны, да, по-разному себя ведут в случае внешней агрессии. Какой путь более правильный, опять же, это поляки должны решать, и французы должны решать. Но если дойдет до того, что Путину нужно будет вводить танки в Беларусь, ну, по крайней мере, всем будет очевидно, что Беларусь оккупирована. В то время как сейчас это вопрос недостаточно очевидный, потому что вроде бы там есть свой собственный белорусский диктатор Лукашенко, и террором, да, в Беларуси занимается не Путин, а лукашенковское КГБ. Но исторически, я думаю, уже сейчас понятно, что на следующем разломе российской империи, а Беларусь, конечно же, окажется независимым демократическим государством, и причем государством, смотрящим в сторону Европы, да, государством, которое войдет в ЕС, государством, которое войдет в НАТО, и точно так же, как это сделали, например, страны Балтии, да, которые были частью Советского Союза, или Польша, которая не была частью Советского Союза, но зато от Советского Союза страдала. Я думаю, что это все как бы вопрос будущего. Другое дело, когда это будущее наступит и как бы какой ценой мы к этому будущему придем. Потому что если ценой этого разлома, с очередного разлома Российской Федерации будет мировая война, которая тоже начнется из Беларуси, кстати, потому что просто больше ей неоткуда начаться. Да? Это единственные как бы ворота, через которые может идти российская армия в Европу. Да? Поэтому все равно эта война, если она начнется, будем надеяться, что нет, конечно, и что украинцы как бы, ну, помогут Европе решить проблему европейской безопасности. Но если она начнется через вторжение из Беларуси, точно так же, как началась война 22-го года.
Господин Фельчинский, когда вы собирали материал для вашей книги, биографию Натальи и историю современную Беларуси, новейшую, может быть, были какие-то вещи, которые вас удивили? Вот вы уже сказали, что слышали ее выступление тогда, и вас удивили эти так, акценты, и во вступлении к своей книге вы как раз говорите, что это очень важно, что Беларусь нужно воспринимать как независимую европейскую страну, а не как часть России, как многие воспринимают. Вот были ли еще какие-то вещи, которые уже в процессе сбора информации вас, возможно, удивили?
Понимаете, что оказалось очень, ну, приятной неожиданностью, скажем так, да? Я увидел, что есть белорусы, что их на самом деле очень много, да? которые считают, что Беларусь должна биться за свою независимость, что эта независимость будет заключаться в ориентации Беларуси на Европу, на членство в ЕС, а что на уровне военно-политическом Беларусь должна будет входить в НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность. Ведь на самом же деле это та причина, по которой Украина оказалась в войне, да? Вернее, из-за которых Украина оказалась в ситуации, когда она стала уязвима. Да? Ведь если бы украинцы, скажем так, вовремя провели необходимые экономические реформы, да, оторвались бы от содружества с Россией, смогли бы вовремя, да, как страны Балтии, как Польша, как многие другие государства, войти в ЕС и войти в НАТО, агрессии со стороны России не было. Ведь агрессия со стороны России происходит только в отношении тех стран, пока что, по крайней мере, да, которые не успели войти в НАТО. Грузия в 2008 году, Молдова, которая еще с ельциновских даже времен находится в тяжелом положении из-за того, что туда были в свое время введены российские войска без согласия молдавской стороны, и они до сих пор там находятся, да. Ну и Беларусь, которая реально контролируется и реально оккупирована Российской Федерацией, и вот теперь Украина. Да? То есть все те страны, которые успели войти в НАТО на данный момент, вроде бы должны, конечно, думать о своей безопасности, но в рамках всей структуры НАТО. Поэтому мы знаем ответ на вопрос – что нужно для того, чтобы страна сохранила свою целостность, независимость и относительное, конечно, экономическое процветание. Да? На сегодняшний день это рецепт от этой болезни известен, это ЕС и НАТО. Вот, собственно, это то, чего должно добиваться новое белорусское руководство. Да? И поэтому очень важно, собственно, понять, кто те люди, которые претендуют на руководство оппозиционным движением, да, там, диссидентским движением, революционным движением в Беларуси, и какие у них, собственно, планы. И вот как раз в этом плане Наталья Радина меня... не то, что удивило, но сначала удивило, да, вот, удивило скорее не она меня удивила, а я удивлен был, что я как бы не замечал всего этого, да, проходил мимо. Я понял, что в Беларуси есть политики, которые, собственно, стоят на этой точке зрения, да, что не я вот со стороны смотрю на Беларусь вот так, потому что со стороны, конечно, да, живя в Америке, очень... хорошо размышлять, что вот надо, чтобы Беларусь вошла в НАТО, вошла в ЕС, да, чтобы скинули Лукашенко, и тогда все будет в Беларуси хорошо. А когда выясняется, что, собственно, на такой же позиции стоят и достаточно известные белорусские политики, то, согласитесь, уже мои чисто такие теоретические, да, предположения, они обретают некий практический смысл. Я должен добавить, что в какой-то момент я полетел в Вильнюс, чтобы встретиться с Светланой Тихановской, и мне не показалось, да, что она придерживается этих позиций. И я как бы так сделал для себя вывод, что в этом смысле Тихановская, опираться на Тихановскую было бы неправильно, да. А вот Радина в этом смысле, да, полностью совпала с моими позициями. И поэтому нам было очень легко работать, да, потому что такие основные политические, да, геополитические моменты мы разделяли полностью.
А на каких еще источниках вы, как бы, когда вы работали над этой книгой, я понимаю, что очень много было интервью с Натальей. Вот вы уже сказали про встречу с Тихановской. И на какие источники вы еще опирались? И не могли бы тоже уточнить немножко, вот что показалось вам не соответствующим в словах Тихановской, когда вы с ней разговаривали? То есть вы не видите в ней уверенности в том, что Беларусь должна стать на европейский путь развития, присоединиться к Евросоюзу и НАТО потенциально?
Скажем так, я не увидел там жесткости в отношении диктатуры Лукашенко, а я не увидел там жесткости в отношении людей, являющихся ну, такими вот многолетними соратниками Лукашенко, да, вместе с ним отстраивавшими вот этот вот преступный режим, который в Беларуси создан. Да. Я ведь все-таки должен подчеркнуть, что Беларусь, по-моему, единственная страна в Европе, где есть смертная казнь. Да, ведь нигде больше смертной казни нет,
Так,
даже в
ну,
России.
в России был мораторий, да.
Да, ну, реально, да, в России нет смертной казни, и Путин, несмотря ни на что, смертную казнь до сих пор не вводит. Да, даже его это что-то останавливает от этого. А Лукашенко существует как бы при смертной казни, да, в своей небольшой центральной европейской стране. То есть я не увидел там готовности бороться с режимом. Будем откровенны, это главное. И да, я не увидел там ориентира на Евросоюз и на НАТО в смысле, опять же, готовности на этом настаивать и за это бороться. Ну, Евросоюз, наверное, я думаю, все скажут, что кто ж против Евросоюза, это в конце концов такая для небольших государств это достаточно очевидная, в целом выгодная схема сосуществования в Европе. Но НАТО – это серьезный политический вопрос, и действительно не все союзники, не все политики, извините, в тех или других государствах поддерживают идею вступления в НАТО, потому что это означает ну, открытую декларацию на сегодняшний день, да, антироссийской политической позиции, да, то есть вот до тех пор, пока Финляндия со Швецией не вступали в НАТО, можно было говорить о том, что эти страны нейтральные, но как только финны и шведы увидели, чем это грозит, да, то даже они, как говорится, поспешили прыгнуть в НАТО. А сейчас даже Австрия об этом подумывает. Так что вопрос о НАТО, он достаточно радикальный, он всегда как бы считался радикальным, и не все политики в того или другого государства считали, что это правильно, да, входить в НАТО. И в этом смысле это показательный момент, да, если там, политик той или другой страны считает, что его страна должна быть частью НАТО, это значит, что он занимает как бы жестко прозападную позицию, да, и это значит, что он, да, готов теоретически противостоять российской агрессии, когда и если она случится. То есть это вот такая серьезная ориентация на Запад, а не на Восток.
А еще к вопросу о источниках. С кем еще, может быть, с политиком вы
Источники,
разговаривали?
да. Источники нужно добавить, что кроме Радиной, с которой я даже не считал, сколько там часов интервью было записано за все это время, много, да. Я очень подробно беседовал, тоже записывая интервью с Дмитрием Бондаренко и с Андреем Санниковым. Ну, Андрей Санников не во мне говорить, был кандидатом в президенты, то есть я считаю его очень достойным и серьезным политиком. Он мне вообще очень симпатичен, как бы вот по манере общения, поведения, по тому вот уровню достоинства, которое в нем есть, да. Ну, вот это были, как мы бы сказали, три основные источника книги. Да? Интервью с Натальей, интервью с Санником и интервью с Бондаренко. Ну, я встречался и с какими-то друзьями Натальи, да? Например, с Александрой Герасименя, известной белорусской спортсменкой, с которой скорее мы обсуждали, ну, Наталью так как подругу, как человека, да, даже не как политика, может быть, с какими-то еще людьми, с которыми Наталья тоже была знакома, и с которыми она меня знакомила. Так что про саму Наталью у меня так, портрет, я думаю, сложился неплохой. Я не могу сказать, что я благодаря общению с Натальей и с ее друзьями стал экспертом и специалистом по Беларуси. Это, безусловно, не так. И задача была, конечно же, не в том, чтобы не описать или рассказать про историю Беларуси. Я уверен, что это могут сделать куда более профессионально белорусские историки, которые есть, да, а показать историю вот этого вот противостояния, белорусского противостояния режиму Лукашенко через жизнь одного конкретного человека, Натальи Радиной. Я надеюсь, что это получилось. Я надеюсь, что это получилось.
Гостем «Свободы» был американска-расійскі гісторык Юрый Фельштынскі. У яго выйшла кніга біяграфія рэдактаркі сайту Хартыя 97 Наталлі Радзінай на фоне найноўшых падзеяў у гісторыі Беларусі. Вы можаце падзяліцца гэтым відэа, паставіць пад ім лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей, калі гэта для вас бяспечна. Таксама задавайце свае пытанні, мы перадамо іх спадару Фельштынскаму, пішыце каментары пад гэтым відэа. І я зачытаю адзін з каментароў. Я ўжо прачытаў гэтую кнігу, чакаю працяг. Філасофія змагання Белсмі мне заўсёды цікавая, але ж гэта не завершаны раман, пакуль рэвалюцыя не адбылася канчаткова. Зброя як СМІ існуе і рэвалюцыянерка натхняе. Вось такое меркаванне. Калі ласка, дзяліцеся сваімі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.